Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Мы говорим о том, как мы пишем записки, зачем мы это делаем, когда приходим в храм, как мы их подаем, что вообще такое вот эта форма поминовения своих близких или дальних, живых и уже ушедших от нас людей, все равно близких нам. И мне очень хотелось бы во второй части программы, часть времени, уделить тому, чтобы поговорить
врагам.
О том, а как молиться за тех, кто нам совсем не близок. Люди, которые нам причинили какие-то...
Насолили,
например, или что-то еще. Бывают, ну, не знаю, бывает такое, что у человека прямо вот внутреннее возмущение по поводу того, что как это я его помещу в одну записку рядом с теми, кто мне так близок и дорог. И что с этим делать?
Ну да, неприязнь, негодование, все наши житейские чувства вдруг, скажем, вскипают именно в тот момент, когда мы слышим евангельскую заповедь о необходимости молиться из-за врагов, потому что Бог благ, и солнце светит на злых и добрых, и дождит на праведных и неправедных свой дождик. И получается, что мы как-то вроде и совсем не как он, да и, конечно, разве мы можем с Богом сравниться? Но заповедь-то дана нам и дана им, то есть нам надо это сделать и переступить через порог вот этой собственной неприязни, боли, горечи, оскорбления, конечно, нужно. Для чего? Конечно, очень важно понимать, что каждый человек, ну, каким-то образом связан со всеми остальными, с окружающими. И наша молитва о близких, о дальних, она, безусловно, имеет свои последствия, свои плоды. А тех, кого мы любим, конечно, эти последствия добрые и благие. А кого мы ненавидим, или не любим, или не терпим, или не можем любить, или действительно затаили какую-то страшную обиду. Плоды молитвы какие? Что мы хотим у Бога просить за них? Здоровье, благополучие, чтобы они дальше продолжали нам гадить и вредить в бесконечности. Я как-то, мне это вот не очень улыбается, перспектива такая, я лучше вообще про них забуду. Нет, конечно, надо про них молиться, надо за этих людей молиться, их поминать только для того, чтобы ангел их, который у них есть, представлен, постучался к ним в сердце, чтобы он немножечко их отдернул, где-то, может быть, перенаправил их какие-то вот, мотивы житейские, намерения и так далее, чтобы, в конце концов, этот мир горний, мир духовный и в их сердце воцарился, и они развернулись к нам вот действительно нараспашку, вот с распростертыми объятиями, и, упав перед нами на колени, попросили прощения за все их безобразия, и мы бы также упали бы на колени, и потом встали бы, обнялись бы, расплакались бы, расцеловались бы, и действительно наступила бы Пасха всеобщая.
Только, мне кажется, эти слова не нужно, ваш отец Дмитрий, понимать в том смысле, что вот стоит человек, думает о своем враге, ну, сейчас я за тебя помолюсь.
Потом, ну, вряд ли так кто-то делает.
Ты ко мне прибежишь. Нет, ну, понятно.
Удивительно, что... такой спектр вот этих вот переживаний, да, у людей. Люди разные, у каждого человека есть свое... Да, ну, к сожалению, к великому, большинство из нас именно так воспринимает молитву, как манипулирование другим человеком. Мы сейчас помолимся о вот своей дочери, которая сейчас дает экзамены, чтобы там преподаватель там вот дал ей такой вопрос, не задал каверзный или наоборот какой-то. И вот мы пытаемся все переиначить, переустроить, забывая, что мы просим, чтобы воля Божия была, а не наша человеческая. Вот человеческое должно упраздниться, а божественное должно, наоборот, войти в наш план земного бытия, в нашу суету житейскую и устроить все, как должно быть.
Мне кажется, что здесь еще очень важно молиться и о себе самих, потому что если внутри себя человек чувствует какое-то ожесточение по отношению к другому, то здесь нужно не только за того человека молиться, но и за себя, чтобы и собственное сердце тоже выпрямить каким-то образом.
Не будет плодов молитвы, если нет сердца любви. Любовь, как мы начинали сначала говорить об этом, является сутью и вот этой стержнем вообще духовной молитвенной жизни в церкви. Если хоть какой-то отголосок любви в нашем сердце есть, а вдруг этот человек погибнет, вот враг мой, который против меня там что-то, и если он погибнет, то не моя ли вина в этом тоже будет? И не окажусь ли я соучастником его погибели? И вдруг на страшном суде мы станем рядом, и Господь спросит, мне, глядя в глаза, ну что же ты, не смог ему оказать никакой помощи, поддержки, улыбнуться один раз или просто хотя бы промолчать и не заметить тех козней, которые он тебе творил, ты видишь, что с ним теперь произошло. И я представляю себе, что этот взгляд божественной любви окажется для меня испепеляющим. Поэтому я должен сейчас предпринять какие-то усилия, чтобы не доводить до этой крайней ситуации, чтобы человек погиб, потому что Бог хочет всем человеком спастись. А если я стою перед Богом, почему же я хочу, чтобы спаслись только некоторые, а вот те пусть погибнут? Но есть еще один момент, тоже важный. Господь есть мздовоздатель. Он воздает всем и все. Когда мы пытаемся что-либо на земле здесь или по земному своему разумению как-то разрешить со своими близкими, дальними в каких-то конфликтах, там что-то сказать, что-то поступки предпринять, какие-то шаги, превентивные меры, мы тем самым Бога не впускаем в свою жизнь. Надо Бога попросить о том, чтобы он сам эту ситуацию выправил так, как он считает нужным. Нужно отмстить? Пусть Господь отмщает. Вразумить? Пусть Господь вразумляет. Утешить, пожалеть, направить? Пусть это Господь сделает. Я, как слон в посудной лавке, я только дров наломаю, я толком ничего не сделаю, я только вред принесу и себе, и близким, и дальним. Пусть Господь здесь делает. Поэтому, конечно, молиться в этой ситуации – это единственный правильный выход. И если молимся мы на литургии, если еще в записочке пишем, мы просим, чтобы грехи этого человек омылись, которые препятствуют его полному ведению Бога, смысла нашего вот здесь существования, этого дела, которое вот мы спорим, ссоримся, там, этот забор поставил на мою дорогу, машине дают проехать, этот, значит, финансовый, значит, закрыл счета, которые я не могу пользоваться, этот совет директоров собрал, отобрал у меня там проценты моего этого, акционерные и так далее. То есть надо, опять же, просить, чтобы Господь вразумил этих людей, чтобы у них все выправилось. Возможно ли это? Бог не действует без нашего участия на человека, без нашего сердца.
Я думаю, что возможно вполне в церкви. Это же не значит, что ты должен в раз с этим человеком начать общаться. Тем более, что бывают случаи, когда выстроить или восстановить отношения невозможно, не хочется, ну, просто потому что это ни к чему не приведет. Но при этом молитва о таком человеке, она... вполне необходимо.
Мы коснулись, да, очень болезненного такого явления, как вот...
Даже можно разделить свое отношение церковное и отношение рабочие. Людей... Даже не рабочее, рабочие. Наверное. Даже, наверное, не рабочее, отношение личное.
Если ты молишься за человека, это не обязательно значит, что ты пойдешь навязываться ему в друзья.
Нет, тут даже не надо в друзья навязываться. Можно вполне оставаться в очень таких противопоставленных отношениях. У меня был случай... Мне что-то казалось всегда, что ну как-то лучше помириться с любым своим противником. Ну, есть человек, которому я не могу никак примириться. Вот он мне неприятен до глубины души, да, я, нет вопросов, я стараюсь всегда везде там как-то и поминать его. И...
Конечно, но я думаю, что для вообще верующего сердца...
Мы никогда не сможем общаться.
Для верующего сердца здесь проблем не должно быть. Но самое поразительное другое, кто-то из афонских отцов сказал, что когда... молишься за себя, ты слышишь ответ Бога. В своем сердце всегда отклик какой-то есть, плоды молитвы мы ощущаем. Когда молишься за других, за близких, за дальних, нет ответа от Бога. Потому что без нас, без нашего соучастия Бог не вмешивается в нашу жизнь. Но мы просим искренне и просим от полноты сердца, от любви, чтобы Господь вмешался в нашу жизнь. Вот этот парадокс христианский, как ни парадоксально, решается в нашу пользу. То есть Господь все равно, преклоняясь на нашу искреннюю горячую просьбу, вмешивается в жизнь даже самых дальних людей, как-то все устрояется. Но тут ни в коем случае нельзя себе приписать плоды этих молитв. Вот я молился, вот результат. Результат от Бога. От нас только труд, усердие, смирение и всяческое вот такое жертвенное вот устроение сердца. Господи, даруй всем все, что на пользу, ко спасению и жизнь вечную каждому из нас.
Вы знаете, есть еще такая форма совместной молитвы, которая называется молитва по соглашению. Периодически кто-то кого-то приглашает... Прости, Лёша, сняла с языка, видимо. Ну, витает мысль в воздухе, да? То есть кто-то кого-то приглашает молиться за него, за себя, друг за друга, там, за какого-то тяжело больного или что-то еще, или за то, чтобы разрешилась какая-то жизненная ситуация. И опять же, простите за такую механистическую формулировку, но а это как работает? И работает ли это? И работает ли это автоматически? Или вот когда там в определенное время люди встанут там, в разных концах планеты даже.
У Бога же нет времени.
Да, он же уже в вечности.
Ну, тут именно вопрос, чтобы собраться нам, встать на молитву как-то вместе. Поэтому люди иногда договариваются о каком-то времени, часе, иногда месте.
Ну, бывает, это очень жестко происходит. Вот обязательно, чтобы ровно в полдень мы все вместе, а иначе не сработает. Я встречался с этим. А
касательно часто, да. И записок церковных, касательно и вот таких вот жестких регламентов, я считаю, что здесь, конечно, где кончается человеческая свобода, там кончается и благодать. То есть всегда есть момент некого простора внутреннего и некого, опять же, произволения доброго сердца. Человек должен встать перед Богом в простоте сердца. Бывает, что с 21 до 21.15 там самый ажиотаж в доме, а тут надо вставать на молитву. Поэтому начинается дома скандал, все не трожьте, хлопанье дверями, там запирание на
замки. И кому от этого будет польза,
вот,
такой молитвы?
Вот, поэтому я считаю, конечно, что здесь должен быть все-таки некоторый внутренний рассудительный простор, и человек должен сам себе позволить то время выбрать, когда он действительно может встать и сделать и поклон, и все. Для Бога здесь нет никакой разницы. Но здесь во всем в этом вот регламентировании таком, мне кажется, есть некий привкус язычества, некий привкус суеверия. И от этого тоже мы должны уклониться, должны как-то очистить эту шелуху внешнюю. Очень легко довериться форме. Вот в этом, во всей обрядовости, ведь и сколько соблазнов, и сколько страстей, и сколько беды и горя и в церковной жизни, начиная там от старообрядчества, или там даже, так скажем, одним из апофеозов этого явления старообрядчества явилось, и сегодняшние вот эти споры бесконечные, нужно ли службу служить на церковно-славянском или на русском, нужно ли нам, значит, алтарь выносить на середину храма или оставить все внутри, нужно ли вслух читать эти молитвы, или можно их читать про себя, там, церковные, главные, вот, евхаристические. То есть вот эта вот некая форма, она, конечно, очень помогает собраться, молиться, но она сама по себе ничего никогда не делает. И собрались мы двое или трое, вот в одно и то же место, в одно и то же время, там, 15 человек мы собрали, там, или еще что-то, начали читать, все, вычитали, пот со лба вытерли, результат, не знаю, какой результат.
Вообще, никто не знает, какой результат.
Не факт, что это стоит эти наши усилия, этот наш скандал, вот этого какого-то внутреннего самоуспокоенного равновесия, что все, я сделал, теперь делает Господь.
Галочку поставил. Отец, да. Отец Дмитрий, а почему так мы склонны к такому формализму? Почему нам действительно, чем жестче рамки, тем проще принять их за содержание, вот эту форму внешнюю принять за содержание? Почему мы так вообще склонны к этой подмене понятий?
Удивительно, это... Я над этим часто рассуждал, но вот как-то очень глубоко тоже не хочется сейчас углубляться, но это проблема на самом деле нас нынешних. Ну, я не знаю, там, допустим, 100-летней давности вот это такое желание формализма к нам пришло, или оно было раньше, еще там 100-200 там до этого возникло с этим синодальным периодом, сложно сказать, но это действительно препятствие даже в монашеской жизни. В монашестве очень все администрировано в нашем русском монашестве, а монахи-греки, у них как-то все более, не то чтобы сказать там в простоте, но там все-таки есть понятие послушания любви, вот, а администрирование, вот, есть старший, есть младший, ты должен, вот, взял благословение, иди выполняй. Такого у них, они немножко так дико на нас смотрят. Это касается всей стихии нашей жизни. Нам действительно проще в жестких условиях. Ты пришел в монастырь, ты здесь должен умереть. Ты пришел на приход, здесь вот такие законы, такие правила. Женщины стоят, значит, слева, мужчины стоят справа. Вот эти, значит, поклоны здесь делаем, а здесь не делаем. Ты что там зашикать, если ты вдруг поклонился в воскресный день или, наоборот, не поклонился в какой-то будний день? До абсурда доходящие вот эти вот внутренние приходящие или внутрицерковные вот эти недоразумения, негодования, когда кто-то приходит извне. Доходит, конечно, до таких совсем комических вещей, когда, ну, не в подобающей одежде человек приходит, ему делается замечание, и начинается такая перепалка во время службы, там, во время самых таких священных, таинственных, вот этих тихих, благоговейных моментов службы, начинается какая-то перепалка с людьми. Да не делает эти замечания. Ну, какой бы он ни пришел, он же к Богу пришел, не к тебе. Почему ты заставляешь себя или делаешь себя вправе регламентировать?
Вот, когда другого тебе человека. В гости придет домой, тогда можешь дресс-код ему какой-то вводить.
Значит, ты в этот момент не молился сам на службе. Угу. Ты был Богу чужой. Ты ищешь себе развлечение, ты его нашел, получил, что называется, оплеуху там, да, или какой-то фразы там, колка тебе, тебе это задело. Ну, начинается повод к исповеди. Вот, батюшка, я сказал, а она сказала, а я ей ответил, а она мне тот. Вот, конечно, в этом нет никакого благочестия. Это вообще не о церковной жизни. Это просто попытка как-то заменить свою церковную жизнь вот этим внешним благочестием. Подал записочку, ушел из храма, денежку заплатил, все, дело, долг свой исполнил, согласился с кем-то помолиться по соглашению. Все, я же молюсь, да, батюшка, мы такую молитву каждый день читаем. Правило ко причастию человек читает, спрашиваешь, да-да, мы молимся. А какую молитву? И там такую они околесицу произнесут, которую там когда-то, 100 лет назад, какая-то бабушка в какой-то деревне передала из уст в уста, вот она в роду, эта молитвка там у них и хранится. Вот она эту молитву читает всегда. Ко причастию, не ко причастию она молится и так далее. То есть, к сожалению, вот это вот сокровенного ощущения таинства, жертвенного порыва, любви в молитве у большинства людей нет. Поэтому проще регламент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила, в лето, в это новая Москва.
Отец Дмитрий, а вы много сейчас говорили и подробно рассказывали о том, как не надо делать, что не нужно, чтобы форма главенствовала над содержанием, какие-то жесткие регламент соблюдать и прочее, прочее. А как тогда надо молиться? Вот как, даже, может быть, слово «надо» здесь не самое подходящее, как хорошо было бы, чтобы мы молились в таком случае? С каким внутренним настроем? Что это должно быть?
Да, мне кажется, здесь важна простота. Все-таки такое самое важное качество и свойство, которое мы, к сожалению, теряем. Мы вот действительно вот зашорены этими вот формами. Надо так, надо здесь, надо туда. И дальше мы уже... А вдруг что-то не так, и что же теперь? И вместо паники, сердечные смущения на это место должно прийти именно такое простое расположение Богу. Господи, ты где? Он же близко. Ему не надо кричать, ему не надо формулировать свои мысли и так далее. Господь знает, что в нашем сердце, знает, что будет, и все наши помыслы, даже намерения тайны знает Господь. Встань перед Богом и упростись. Вот перестань быть вот со своими вот это, а вот там, а вот здесь, а мне еще надо то, а мне передали вот такую-то просьбу. Господи, устрой, как сам знаешь. В первую очередь, обо мне, о моем сердце. Научи меня молиться. Здесь нужно человека самому попросить об этой тайне, чтобы Господь в эту тайну его ввел, чтобы раскрыл эту тайну благодати молитвенной вот в каждом сердце человеческом. И через это вхождение в эту тайну человек возрастает, человек приобретает силу, человек приобретает вот эту какую-то сердечную, даже не сказать власть, а некий простор попечение о всех окружающих людях, и он тогда может дерзновенно просить у Бога, что хочет. Вот замолчать, встать перед Богом и просто обратиться к Нему в простоте сердца. О том, чтобы он сначала мое сердце собственное изменил, а потом уже, когда я почувствую эту вот, как бы, вот эту стихию благодатную любви, которая меня коснулась, согрела мое сердце, я могу просить за всех. И, конечно, молитва личная, никто не отменял в церкви. Когда я прошу еще кого-то молиться, это всегда, ну, как бы в плюс, это всегда благодать, это всегда приумножение этой самой радости. И почему бы мне не поделиться своей заботой с церковью? Я пишу эту записку, только не надо здесь думать, что это простая, это заказная, это сюда, это туда. Мою записку в алтарь внесите, а там на ваше усмотрение, как уж вы там сами решите, потому что я попросил уже священника молиться, и эта маленькая вот эта многоступенчатость такая, как вот кажется, она многих смущает, а на самом деле в этом ничего смутительного нет. Я передал, грубо говоря, в почтовый ящик отпустил, там свои почтальоны, они донесут туда, куда нужно. Поэтому мы уже переживать за это поводу никак не должны, а сами включиться в эту вот поток этой благодати, этой возвышенной.
Можно
молитвы.
Кого-то просить молиться за незнакомого человека? Часто можно встретить, что, пожалуйста, помолись о рабе Божьей Наталье, очень надо.
Помоги, Христос, конечно,
а ты, надо. А ты не знаешь эту Наталью, кто она, и что ей нужно. А вот ты идешь завтра в церковь, там напиши записочку за Наталью или за Ивана.
На страшном суде для верующего человека, как бы, мы всегда волей-неволей себя ставим вот на этот последний порог нашей жизни. То есть, и мы с этой Натальей встанем рядышком. и скажет: благодарю тебя, что ты за меня тогда вздохнул. Может быть, на этих весах, вот как говорит, милосердие Божие, ну так, опять же, условно, символически себе представить, вот этого моего какого-то вздоха на ходу и не хватает, чтобы эта чаша перевесила вот как бы в ее, что называется,
пользу. Я иной раз встречаю в записках такую декларацию политической позиции.
В смысле?
Там будет в конце написано: обязательно помяни, Господи, всех христиан, всех православных Новороссии. Или помоги, Господи, воинству твоему православному на Донбассе.
Вот это вот, к сожалению, наши СМИ, вот такое боевое ретивое, да, они как раз свидетельство о том, что мы, само общество у нас заполитизировано раз, и, к сожалению, это давно наша болезнь такая, но мы действительно переживаем о всем и всех, о паводках в Бразилии, о здоровье Папы Римского, о том, что происходит действительно где-то там на далеких рубежах и границах, хотя, конечно, то, что происходит на Донбассе, это печаль, это горе, это боль. Безусловно, это как бы каждый совестливый человек молитвенно должен об этом переживать. Но, мне кажется, декларация действительно вот подобного рода как публичная, да, она говорит, о, опять же, о человеческом, может быть, не... Но не только в формализме, говорит о его незрелости духовной. Он понимает, что если ты сам в своем сердце изменил мир себя самого, все вокруг меняется. И любая война, она всегда прекратится только потому, что ты, вот как Силуан Афонский, он видел там как, какие-то бедствия и прочее, говорит: не переживай, все спасутся. И действительно, там дерево, падавшее на человека, вдруг, значит, замирало. Лодка в буре, штормах, разбиваемая о камни, действительно разбивалась дребезги, люди выходили невредимыми на берег. То есть здесь нужно просто такое тихое, молчаливое, таинственное предстояние. Здесь не нужно вот просить о всех, ну, молиться сильно о политических там партиях, о тех, кто принадлежит к той или другой линии фронта, потому что из той линии фронта тоже
такие
находятся
же христиане
люди.
Стоят. Вот что важно, мне кажется,
хотела
об этом
сказать,
помнить.
Да, тоже.
И здесь вот же... отделить своих от чужих, мне кажется, это как раз показатель вот продолжающейся этой гражданской войны.
Да, да. Так, а церковь сердце. Же, что самое интересное, нас призывает в середине литургии молиться за всех страдающих на Украине.
Конечно, там есть, сейчас наизусть, наверное, не вспомню, но очень близко постараюсь пересказать эти слова, о том, чтобы эта семья, это родство наше, это большое общество родных людей не оскудевало у тебя, Господи, чтобы эта божественная семья наша, одно целое, это наше отечество духовное, наше православие, чтобы оно не расточалось вот нашими страстями человеческими, чтобы мы все-таки были вместе. Действительно, мы молимся о всех сродников, но в первую очередь в духовном отношении.
Ну, это, кстати, очень такой тонкий вопрос, потому что в 20 веке мы столкнулись с межрелигиозными войнами очень активно, да, особенно даже не в 20-м, в 21-м сейчас. Все исламские государства, радикальный ислам и так далее, и так далее, и так далее. А вообще-то в течение многих веков мы воевали друг с другом, христиане с христианами. И вот здесь вот понятно, что не может быть для Бога ни какой-то, ни чьей-то правды выше другой, а не может быть для Бога меньше христиан, чем как с одной стороны, так, вот, так и с другой противоборствующие.
И тот ему ребенок, и этот ребенок.
Да, конечно. Конечно, все дети. Когда многодетная семья, там прекрасно вот, видны вот эти конфликты там, детей, там, младшие со старшими, там, братья, сестрами. Ну, конечно, всяко бывает. Но родительскому сердцу это больно, он старается всех как-то утешить, этого успокоить, этого погладить по головке. Также и Господь как-то, вот он к нам, как к детям, ко всем, как одна большая семья. И мне кажется, что все эти войны, это показатель того, что мы вот 20 век, конечно, вынырнули из какой-то жуткой совершенно ямы, от этого противоборства, внутреннего такого раздрая, ожесточения. Это чудо Божие. Вот, и все что угодно может произойти.
Простите, да, что перебиваю. Мне кажется, что вот эту партийность у себя из головы надо стараться тоже вынимать, и это тоже, как мне кажется, важная часть нашей такой работы на пути к тому, чтобы претендовать на
у меня
то, чтобы
был
называться
очень
христианами.
Такой показательный случай. Мы были в Риме, паломничали, и заехали в храм святителя Николая Чудотворца. Там замечательный старенький настоятель, сегодня уже скончавшийся, тоже отец Николай. Он нас посадил, у нас было три священника, и мы мы стали с ним беседовать в такой ситуации. Ну, понятно, вопросы. А как вот с патриархом Варфоломеем, потому что они подчинены Варфоломею? А не хотите это ли вы перейти снова в Константинопольский патриарх? Под окормление матери церкви. А как вот тут в Риме, с папой римским? А как вот тут с этим новым календарем справляетесь? Вы же перешли на новый календарь, а мы-то русские со старым календарем. Батюшка нас слушал эти вопросы, потом говорит: отцы, простите, я, конечно, очень хочу перейти под окормление матери церкви, но вы приезжаете все из Москвы, и вы одни и те же вопросы мне задаете. Как я с патриархом Варфоломеем, как я с папой римским, говорит, за красных я или за белых, говорит, вы все там одинаковые, говорит, вы хоть спросите, как я вообще здесь выживаю, кто мне поет на клиросе, как я плачу за свет, откуда у меня берутся просфоры и так далее. Говорит, у меня масса проблем и таких хороших и добрых вещей, откровений, которые хочу с вами поделиться. Но, говорит, я теперь думаю, стоит ли переходить под окормление матери церкви, если вы все оттуда такие политизированные приезжаете. Поэтому нас он немножко поставил на место, и стало понятно, что любовь и простота, и искренность и расположенность друг к другу в самых простых вещах. Господи, помоги.
Вот вы знаете, мне кажется, что это очень важно, потому что, ну, партийность от слова партия, партия – это по определению, это часть чего-то, да, а парт, ну, мы никуда от этого не уйдем, это часть чего-то, а церковь, она про единое целое, Христос про единое целое.
Вот.
Он же, мы у него все, а он у нас один такой. И мне кажется, что делить, выяснять друг с другом отношения, вот в этой части нашей жизни, которая, по сути, для человека, который пытается идти путем христианской жизни, это как-то странно. Выяснять, кто там, как, знаете, я там у одной чаши с таким-то человеком не встану. Я вот это все вообще
не понимаю. Тут, если подумать, то ты с такими людьми у одной чаши стоишь, которые вот у той самой чаши, она же одна всегда, и та самая, которая была на Тайной вечере, поэтому...
И в Москве, и в Константинополе, и везде
за эти 2000 лет постояло такое количество народа, с которым ты, может быть, как раз и не очень бы захотел рядом сидеть.
А Христу они все дороги.
Так они тебе должны, получается, быть все дороги, раз ты стоишь сама, или сам стоишь, вернее, около этой чаши, значит, они...
Вот когда человек стоит возле этой чаши, мне кажется, меньше всего он должен думать о том, кто стоит рядом с ним. Потому что каким образом я вообще здесь оказался? Господи, неужели я сейчас не испепелюсь вот этим вот, да, благодатным твоим порывом обнять меня и войти в меня, и соединиться со мной, вот, принять Христа, я принимаю Христа, и в эту минуту, конечно, мне уж совсем как бы не пристало думать о каких-то там, не то что там политических партиях, а даже о том, кто стоит рядом со мной. Господи, так бы всех бы ты обнял бы, всех бы ты причастил, и все бы мы стали едино. Как и ты с отцом, так и мы.
Спасибо большое, отец Дмитрий, что пришли к нам сегодня. Говорили мы о молитве за своих близких, за самих себя, о церковной форме, о такой форме церковной молитвы, как записки. Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, Новая Москва, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
И всего вам доброго, дорогие радиослушатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».